Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня со мной в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры! Желаю всем доброго здоровья и телесного, и духовного.
Сегодня о слове в целом и о добром слове в частности хотела бы я с вами поговорить. Все дело в том, что на просторах интернета недавно я наткнулась на пару буквально заметок о том, что в России якобы стартует какая-то неделя доброго слова против сквернословия и сленга. Официальные СМИ эту тему стороной обошли, в новостях я тоже ничего такого не нашла, кроме того, что в удмуртском городе Глазов есть такое объединение людей, общественный проект «Доброслово», который церковь поддерживает, поддерживает также администрация города, министерство образования, ну и действует вот это вот самое, этот самый общественный проект, он направлен на поддержание как раз чистоты русского языка и выступает за чистоту общения против сленга, жаргона, против сквернословия. И вот после этого мне подумалось, что часть нашего эфирного времени отведенного можно потратить на то, чтобы поговорить о слове и о том, как мы сейчас к нему относимся. Я имею в виду о слове в общем и целом. Вот мне кажется, что сейчас с развитием вот этих вот всех социальных сетей, в частности, Телеграма, да, различных новостных каналов, очень много информации, очень много слов, и сложно ложь от правды отличить, и слово как таковое, оно обесценилось.
Да, действительно, отношение у христиан к слову особенное. Мы знаем, что даже Евангелие от Иоанна так и начинается. Вначале было слово.
Слово, да.
Да. Но там, конечно же, слово имеет более глубокий смысл. Это не только вот выражение каких-то понятий. Но, тем не менее, употребляется именно слово. И поэтому нетрудно догадаться, что и мы должны в слова вкладывать какие-то понятия, осознавая их хорошо. К сожалению, почему оно обесценивается? Зачастую я вот начинаю спрашивать и себя, и других людей, а что вы имеете в виду? Вот вы употребляете это слово, а что оно обозначает? Растолкуйте. И нередко бывает, что люди даже и объяснить-то ничего не могут. Так вот просто говорят, как заведенные. Слова сыплются, как, я не знаю, там горох какой-нибудь из мешка или еще чего-нибудь. А смысла, содержания этих слов люди не понимают, не чувствуют. Вот ценность слова вот в этом смысле потеряна. Что значение словам мы придаем зачастую не то, какое они имеют, или превратное какое-то другое.
Но есть классическое непонимание, когда человек не знает, потому что он не доучился и не дочитал, в каком значении это слово действительно есть. А есть действительно такое неразумное употребление, излишнее употребление слов.
Часто, мне кажется, все-таки и то, и другое вместе связано. Я всегда с завистью огромной слушал рассказы, ну, записи, конечно же, старых белоэмигрантов. Сядет вот какой-нибудь там князь такой-то или розедок, и начинается его речь. Все слова, ну, буквально ни одно слово не убрать невозможно из речи. И добавить ничего невозможно. Все они очень весомые, постепенные такие, веские такие. Я думал, надо же, вот как у людей умели говорить. Как замечательно, с завистью. Сейчас человек начинает по телевидению, тем более, что такая манера говорить как можно быстрее, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, вот это надо руками еще размахивать при этом, чтобы привлечь внимание, да. И помню еще пожилых людей, стариков и старушек, у которых пусть была речь простая, крестьянская, зачастую со всякими там ошибками, выговорах и прочее-прочее, но она точно так же текла очень неспешно, и слова там тоже, каждое слово имело значение. Недаром вот в народе, как говорят, если про кого-то что-то скажут, то как прилепят это намертво просто. как точно умели и образно давать. Ведь часто фамилии наши образовывались из всяких прозвищ. А прозвище
от
как?
Прозвищ от географических названий.
Не, еще, не еще. Только от характера человека, да. От какого-то поведения, как прилепили к нему, все, и потом это все на весь род приходится. Потому что точно, емко и образно все это происходило. К сожалению, сейчас этого нет. Я вот знаю, что сейчас в школе детей, по крайней мере, в 9 классе даже ничего-то сдают, их пытаются научить говорить, рассказывать. Нужно пересказать какой-то текст своими словами, нужно писать там картинку какую-то, рассказать о ней. И это правильно, это хорошо, потому что здесь люди учатся размышлять, рассуждать, подбирать нужные слова. Причем детишки говорят, ну я вот с подружками там я все расскажу, но учителю это не понравится, каким языком я буду это говорить, какие слова употреблять.
Но есть разговорный, есть литературный язык, это понятно.
Ну, они же, у них свой, как это, сленг называется.
Да,
да,
сленговые
они,
какие-то
да,
выражения.
А вот другим языком они сказать у них не получается. Даже
то есть литературный язык не дает.
Не обязательно, даже литературный, пожалуйста. Бытовой, но вот без всяких этих сленгов. Выражений. Мне кажется, вот полезно было бы нам разговаривать, говорить так, как бы говорили иностранцы. Иностранец, когда изучает другой язык, то он подбирает слова, тщательно подбирает, он старается. И ведь у нас, к сожалению, еще много всяких слов-паразитов, и даже у людей образованных, и я и про себя скажу. Я уж не говорю там про М и Б, и у молодых людей это все время короче. Люди грамотные, образованные, постоянно придут на исповедь. Батюшка, вот я тут как бы пришла, как бы подруга. Подруга как бы вот сидела, как бы...
А я ей такая, короче.
Как бы чай пила. Ну, человек сам не замечает, вот он постоянно все это добавляет. Боится в речи, чтобы была пауза между словами. И поэтому вставляется вот это все постоянно. Иностранец же ведь этого не знает ничего, что надо как бы вставлять. Он подбирает каждое слово, тщательно стараясь, чтобы оно было, ну, пусть даже неправильно, но он... следит за речью. Человек, который изучает другой язык, он следит за речью, подбирает слова. Знаешь же, как это все вот из какой-то бочки вот все вываливается, это все. К сожалению, вот у нас такого внимания к нашей речи маловато. А вот вернуть бы вот такую культуру, пусть, конечно, я понимаю, это не для всех людей, но мы же христиане, люди верующие, мы за словом должны следить, особенно вот священнослужители, конечно же. Недаром ведь у нас священник зовется еще пастырем, причем овец словесных, именно словесные, пасет он словом, что называется, то есть проповедью, наставлением каким-то своим. И поэтому его отношение тоже должно быть к слову очень внимательным, строгим, таким, ну, воспитывать себя вот в этих во всех вещах нужно, конечно же. Читать литературу, классическую, хорошую литературу. Я вот тут брал некоторые книги современных писателей, популярные очень, но читать не могу совершенно, потому что вот тот стиль, какой-то такая речь, она безобразная, вот мне кажется. А писатели со всякими званиями. Читал дневники француза писателя Жюля Ренан, по-моему, вот он говорил о стиле. И в переводе даже, ну, настолько, кстати, у него очень много взято было потом афоризмов, но настолько человек тщательно подбирает слова, ну, просто одно заглядение, одно удовольствие, и не надо там обширных текстов каких-то, порой какая-то вот такая хорошая, глубокая мысль, правильно выраженная. Недаром вот Лев Толстой, ведь он был очень внимательный к слову, и все слова подбирал на много-много раз, чтобы яснее выразить мысли. Ведь для нас слово во многом это вещь, которая для общения создана между нами. И мы вот представьте себе компьютер. Компьютер работает цифрой. А если цифры не те пошли, или какие-то кособокие, неправильные цифры, что он нам напрограммирует, там, какую информацию выдаст? Тем не менее, в речи мы своей, потому что для нас слово это тоже, как для компьютера, цифра, можем говорю. Ведь человек, как говорит, так вот он и мыслит. Вот и мысли у него соответствующие из этих же слов состоят. Пусть он даже сам не замечает, но ведь вот этот весь процесс, он происходит внутри его сознания, внутри его интеллекта, он тоже состоит из этих цифр. Поэтому нужно, чтобы эти цифры нами были осознаны, подбирались. Ну, для этого нужно, конечно же, и стараться повышать свои знания и особенно свою культуру речевую.
Ну, это задача каждого человека, это, конечно, да, но еще, видимо, государство нам решило помочь. Мы тут в одной из прошлых программ уже обсуждали тему о том, что президент нашей страны издал указ об изменениях в государственной культурной политике. И вот, в частности, теперь наша страна будет противостоять излишнему употреблению иностранной лексики. Вот как вы видите этот процесс? Ну, разве что, раз уж мы сегодня, в принципе, про слово, то действительно... У нас в языке есть иностранные слова, их много, но у нас живой язык, и он меняется, он что-то впитывает, что-то выбрасывает, и пока язык меняется, язык живет. Это вот как латинский, он перестал, все, это мертвый язык считается.
Да, язык у нас все-таки русский усвоил очень много иностранных слов. Я не филолог, но даже так вот, навскидочку, огромное количество слов иностранных, их невозможно убрать. Мы их считаем, конечно же, все уже давно русскими, ну, я не знаю, там, деньги, допустим, слово там, или богатырь, масса таких слов.
Да мы зачастую даже не отличим русское слово от нерусского, то есть по происхождению, это же целая филологическая работа, если по-хорошему вот взять.
Все верно. В петровские времена много новых слов появилось, особенно много слов иностранных появилось, конечно же, когда появились вот эти новые технологии. Бывает потому, что трудно подобрать эквивалент русского слова, хотя, наверное, это возможно и это нужно делать. В любом языке есть иностранные слова, ничего здесь не поделаешь с этим. Кстати, русские слова говорят тоже в некоторых языках есть, но вроде там слово «шапка», по-моему. Там говорят, что и бистро появилось тоже как русское слово изначально в Париже, где казаки там кричали «быстро, быстро, кормите нас!» Да, быстрое питание такое получилось. Но без нужды кругом втыкать вот эти слова, я тоже думаю, не стоит. Вот за что я уважаю Александра Исаевича Солженицына. Он, конечно же, такой словари свои составлял. К сожалению, у нас очень часто иностранные слова употребляются, и люди, не понимая их смысл, вообще коверкают их совершенно другой смысл придает. Ну, я вот иногда молодых людей порой не понимаю даже, чего они там говорят. Ну, это дело временное.
Чаще всего есть сленговые, видимо,
да, сленговые
то,
у
говорить,
них.
Это именно сленг.
Но всегда вот у нас даже в советское время приводили такой пример. Теннисный корт. И говорили, ну, не бывает так вот. Корт – это площадка для игры в теннис вообще-то. Угу. Или говорят «вип-персона». Но слово «VIP» это как раз и обозначает особо избранная персона.
Да, то очень важная.
Видите, масло масляное получается. Угу. То есть для VIP-персон. Тут какое-то даже я видел элитные памятники на кладбище. Как они могут быть элитными, я не знаю, что такое слово.
Из мрамора.
Это элита, это вообще что такое слово обозначать должно.
Да.
То есть люди не понимают, употребляются эти слова, и содержание их, в общем-то, если по словарю, то оно совсем бывает другое. А что тут хорошего-то? Вкладывает в них какой-то свой смысл, придумывает. Ну, что-то приживается действительно и становится вот так вот странное. Новое значение появляется у слова. Но в целом, я думаю, нужно все-таки... Человек понимает больше все-таки родную речь. До него смыслы доходят эти. Пока особенно новое слово иностранное так глубоко не освоено, то ему бывает трудновато. Я вот, кажется, уже приводил пример и повторюсь, опять же, с Солженицыным, с иностранными словами, когда, помню, Борис Николаевич Ельцин вышел и сказал... эти ваучеры, нужно называть, был спор, или, как же они, приватизационный чек, и он сказал, зачем, надо нам такое название, чтобы было коротко, понятно и по-русски, зачем нам этот ваучер, назовем приватизационный чек. Да, Солженицын предложил свое название, вполне нормальное. Но его нельзя было, конечно же, так называть, нельзя. Он предложил называть это словом «долевик». Долевик, да, действительно, это была доля. Но вы представьте себе, многие вот эти самые долевики тут же, как только получили, обменяли на бутылку водки. Это было повсеместно, это массово было. И что, человек пришел с бутылкой домой, вот, и вот моя доля в этом государстве.
Ну, какую больше долю ничего. Выбрал, ту и
а в основном никто не мог продать за 10 тысяч. Это сразу же, это самое выгодное было дело за бутылку, кстати. Все, получается, обманули меня. Долюшка-то моя вот какая, ничего. А так вроде бы звучит так туманненько, красиво, приватизационный чек. Вот. Поэтому некоторые вещи специально маскируют даже всякими непонятными словами, для того, чтобы люди не понимали их настоящий подлинный смысл. Порой достаточно именно иностранное слово поменять на родное, понятное, то многие вещи начинают выглядеть совсем по-другому.
Но это ведь разговор уже далеко, далеко не первого года, про то, что там давайте будем называть вещи, которые есть у нас в России, там русскими языками, типа не фастфуд, а бистро, там не ресепшн, а стойка администрации, ну что-то вот такое, да, и тем не менее... Никуда дальше разговоров это не идет. Сейчас вроде как вышел вот указ, ни много ни мало, президента. И теперь что? Берем массово словарики Даля, да, и начинаем. И
я тоже сомневаюсь, что в нем найдется слова стойка администрации, словарики Даля. Это примерно как с приватизационным чеком получается.
Ну, это утрировано, но я имею в виду,
что... И дальше, если вы будете другие примеры приводить, то примерно так же будет. Ну, почему бы не усвоить вот эти новые слова, если они входят в обиход, широко употребляются. Вот слово «риэлтор» у нас такое есть. Это неправильное слово. В курсе? Риэлторы, они бы это определенная, передачу хорошую посмотрел, это определенная, как бы, такая группа людей, клан, и они выдают сертификаты, что они риэлторы. А так это называется маклер, по-моему, вообще раньше называлось. Вот тоже иностранное слово. То есть люди занимались вот этими квартирными вопросами, движимостью, недвижимостью. Маклер, по-моему, назывался. А риэлтор это вообще у нас ни одного риэлтора в России нету. Потому что ни одного, по-моему, сертификата такого риэлтора не существует. Специально выдается там какая-то группа у них. Также вот у нас и... Ну, в общем, много таких примеров, в которых мы слова понахватали, придали им какой-то свой смысл совершенно другой, первоначального, отличный, коренным образом или частично, и прилепили. Ну, что ж, ладно, что-то приживется, допустим, ведь некоторые слова действительно трудно бывает заменить, да и нужды-то в этом нету. Но прижилось же то слово «администрация», тоже так подозреваю, что оно иностранное. Вот слово «мэр» у нас появилось, ну, давайте городским головой назовет, пан голова будет у нас. Какие-то вот слова вошли очень прочно в нашу жизнь, и не вызывает какого-то неприятного такого ощущения, непонимания. Но вот искажение, когда происходит какое-то, когда люди произносят иностранное слово, но превратно его понимают, искажают его, вот мне это всегда не по сердцу, допустим. Это для меня как-то не нравится мне это все. Потому что слово должно иметь определенный смысл. Иначе мы перестаем понимать друг друга, вкладывая в него разные понятия. И поэтому мы должны как-то с этим разобраться, чтобы у нас понимание слов было общим, и чтобы не только слово, но и чтобы вся наша речь в целом, она была связной, понятной. знаю, что есть люди, которые раньше старались побольше иностранных слов употреблять. Вот у Солженицына, опять же, у того есть произведение «В круге первом», по-моему, называется, да, ведь угу. у него? И там один из заключенных в этой шарашке работает, и все слова, какие услышит иностранные, он все их старался найти слово русское именно, подобрать такое слово. Ну, что-то получается. Бывает, конечно, до смешного доходило, как всегда, что вместо калош надо говорить макроступ и крестословица вместо кроссфорд и так далее. Я думаю, что всегда должна быть какая-то мера.
Мера – это, конечно, хорошо, но просто тут с мерой вот как раз-таки возникает вопрос о том, что есть эта самая мера, потому что, с одной стороны, да, мы все должны стремиться там не использовать сленговые выражения, не использовать матершинные выражения, но вот все, что касается русского языка, то тут это ведь, опять же, повторюсь, такой живой процесс, если мы прямо… будем, ну, я не скажу, что там излишне как-то следить, да, просто есть вот некие социальные группы людей, когда ты просто, ну, ты просто понят не будешь иногда в каких-то ситуациях.
Ну, в церковь, допустим, придешь.
Ну, кстати, да, я, если честно, про грузчиков, про каких-нибудь подумала, которые, да, на определенном языке разговаривают.
А в церкви тоже там свой язык.
Тоже, да.
И тоже очень много слов иностранных, да, полна. Проскомидия там, литургия, просфора. Ну, народ по-своему все это переделал, конечно. Просфирками звали это все. Крылос, не клирос, а крылос, допустим, и так далее.
Ну, кстати, да, вот в церковной лексике ведь тоже действительно очень много
очень много иностранных слов,
и
да.
И что планируете делать?
Не будем переводить, все так решили
так,
все
подождите,
оставить.
А как же указ президента про противодействие излишнему употреблению?
Ну, у нас не излишне, мы в меру все это делаем. Конечно же.
В том-то и проблема, видите, вот где излишки, а где вот тонкая эта грань?
Я вот слышал филологов, которые особенно не беспокоятся, говоря, что раз язык живой, отомрет все. Все, что не нужно.
Все, что не нужно, все отмирает.
Да,
это
все оно
есть,
потихонечку
да,
отомрет. Поэтому особенно беспокоиться не нужно. Хотя, конечно же, это ведь, видите, у нас все это на волне перестроечной произошло. Я помню, где-то в начале 90-х в Москву приехал, я вообще там ничего прочитать не мог, кроме слова «Ленин». Потому что все вывески, все на иностранном странных языках было. Ничего не понятно.
Ну, в центре города сейчас дублируются. Раньше тоже было и на иностранных языках. Сейчас в основном дублирующие.
Ну вот, а тогда все иностранно, всю иностранщину притащили, налепили. Ничего, где продают, что, куда покупать. Сейчас обязали на всех инструкциях, везде это. И это правильно. Насколько я вот знаю, во Франции строго следят за тем, чтобы поменьше проникало иностранных слов. Там к этому сурово относятся.
Угу. Что делают?
А что делают?
Штрафы выписывают?
А не знаю я, вот надо спросить, вот приедут и спросим их. И в других как-то странах тоже стараются все-таки оградить вот свою родную речь от проникновения каких-то таких нежелательных слов. Поэтому на административном уровне это тоже все осуществляется, все это происходит. Я думаю, что и так хорошо, и эдак хорошо. Сам живой язык, он отберет, что ему нужно, не нужно отбросить. У нас, кстати, мне кажется, и поменьше даже стали увлекаться всякими иностранными словами. Потому что 90-е годы это было сплошняком. Это все тащили, все сюда. Ничего не было непонятно ни на книгах, ни на кассетах, ни на магазинах, ни на товарах. Товары покупаешь, непонятно, что написано вообще там, что за изделие такое. Но это привозили же за границы, естественно, без наших инструкций. Ну и старались употреблять, щегольнуть. Это было как бы такое причастность, знак причастности к какой-то культуре такой высокой, богатой, западной. Сейчас К счастью, этого становится поменьше, народ как-то подуспокоился. Я думаю, потихонечку. А то, что вот был сленг какой-то, заимствование, так это всегда было. Это и в советское время у молодых людей было, это и в старину было, как там иностранец Иван Федоров в «Мертвых душах» вывеску увидит Чичиков, там написанную в городе. То есть желание вот этой иностранностью какой-то щегольнуть, оно всегда присутствовало у нас в нашем народе. Это в какой-то степени даже и хорошо, потому что русскому человеку было свойственно брать иностранные вещи и под себя их подминать, что ли. И даже в том числе слова. Брать и немножко даже и на свой лад переделать, свои смыслы вкладывать. То есть, все переживали, что называется. Все, что попадает в русскую
все
среду.
Все впитали, все переделали.
Да, все попадает, все переработку идет. И все на гора выдается совершенно, там может быть другое значение, другие смыслы, но это уже наше.
Уже,
это,
да,
все
уже
тоже мы освоили.
Да. Сейчас, кстати, заметила, что активно идет процесс по перепечатыванию этикеток на абсолютно различных товарах, то есть такое...
Ну, это нормально, вот я говорю, что, скорее всего, что это было в начале перестройки. К сожалению, не знаком, как это происходит в других странах, это лучше поспрашивать специалистов, но думаю, что в большинстве стран это им, где вот не было вот этого железного занавеса, вот чем это, ну, все-таки плохо. Люди начинают вариться в своем соку, когда это все ослабевает, и все, что не нужно, и нужно, и не нужно, все лезет. Думаю, что в Англии вряд ли там на китайском языке названия каких-то продуктов печатаются, это считается
нормальным. Ну, если они не привезены из Китая.
Я думаю, если они для, в Китае для Англии делаются, то они напишут по-английски.
Ну, да, наверное.
Это совершенно нормальное явление. Поэтому думаю, что вполне хорошие процессы. Ну вот, а что касается, допустим, доброслова, к сожалению, достаточно много у нас таких грубоватых слов. Грубости у нас хватает, и, как вы говорили, и мат нередко звучит. Это, вот этого, к сожалению, много, и опять же, это с перестройкой все пришло, почему-то стало казаться нормой, что... допустим, писать книгу или фильм какой-то снимать, и при этом должна звучать такая речь, которая она звучит в повседневности, в разных слоях. Но не обязательно этого делать совершенно. Лев Николаевич Толстой описывал жизнь, ну, так скажем, словом таким помягче, жизнь женщины легкого поведения в романе «Воскресенье». Однако ничего, никаких пошлостей там ведь нет. И он сумел это все писать, вот, жизнь и трагедию этого человека, совершенно никакому натурализму не прибегая, и никто ему этого упрек ведь не ставил. А сейчас, наоборот, стараются все как-то, чтобы все было натурализировано, как оно есть. Я думаю, что это такой слабости, может быть, таланта, неумение, желание чем-то привлечь к себе внимание, что вот сказанул там крепкое слово. Там
сразу понятно, емко,
да.
Без лишних, опять же, слов. То есть одно слово тебе заменило,
да,
целое.
Да нет, не из-за этого, не из-за этого.
Поняли,
а все сразу же побегут. О, как здорово, это скандал. А скандал всегда привлекает. Что вы, что вы. Вот я думаю, во многом из-за этого и фильмы точно так же, и книги вот пишут примерно в таком вот духе. Я не думаю, что это какие-то добрые и полезные слова для нас. Потому что слова нужно всегда подбирать и подбирать к ним интонацию. Вот еще очень важный момент, с какой интонацией мы разговариваем. Потому что вот слово даже такое вроде бы и правильное, но произнесенное без добра, без желания, без блага, оно тоже влияет на человека плохо. Не только, порой, извините меня, крепкое русское слово даже лучше, чем какие...
С правильной интонацией,
да, с правильной интонацией сказанное, да, чем какие-то вежливые, ласковые слова, но тоже с правильной интонацией, но они, чтобы показать неприязнь там или оскорбить человека, это тоже ведь все можно сделать, и при помощи хороших и правильных и красивых слов человека можно всякое унизить, и втоптать, и обидеть,
да,
и ранить, и что угодно с ним можно наделать. Так вот, чтобы, очень важно, чтобы мы все-таки употребляли слова, выражая свои добрые намерения, добрые чувства, добрые пожелания, вот, чтобы желание наше было другому благо. И тогда слова будут даже не самым главным, а они будут подбираться, подбираться под наше желание. Совершенно верно. Они как приобретают именно в силу своего окрашенности вот этим добром и любовью особую значимость.
На этой замечательной мысли сегодняшний выпуск программы «Беседы о вечном» я предлагаю завершить. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!